4. Лиггинсы напоминают о себе. Из записок доктора Ватсона. «Мистер Холмс! Доктор Ватсон!» Кажется, это уже стало традицией. К счастью, гипнотический сеанс закончился 5 минут назад, и профессор Ван Хелсинг успел вывести Дженни из транса. Вокруг девочки на сеткой хлопотала вдова Присли, а мы пытались осмыслить результаты сеанса. «Мистер Холмс! Доктор Ватсон!» «Марсиане вернулись», — обрадовался Том. «Если война, я с вами». Очнувшись от задумчивости, Холмс поспешил к калитке, где и столкнулся с запыхавшимся капралом, нашим старым знакомым. «Мистер Холмс, там...» «Спокойнее, дружище. Как бы вас удар не хватил». «Капитан Уоллес послал за вами». «С капитаном мы расстались пару часов назад. Что могло произойти за это время?» Впрочем, я не раз имел шанс убедиться. В Молдоне, будь он проклят, творятся самые невероятные вещи. И зачем же мы понадобились капитану? Всем своим видом мой друг демонстрировал, что никуда не торопится. Наилучший способ разговорить спешащего собеседника. Капитан, он просил вас прийти. Это срочно? Как можно скорее? Ему доложили... Смелее, капрал, подбодрил вояку Холмс. Что доложили капитану Уоллесу? «Лиггинсы! Те, чей дом на Оук-Клоуз! Снова призраки?» Не утерпел я. «Нет, сэр, их тела!»
«Тела призраков?»
«Тела лиггинсов, сэр!»
«Исчезли?» — предположил Холмс.
«Нет, сэр!»
«Ожили? Поднялись?»
Рядом образовался крайне заинтересованный Ван Хелсинг. В руках профессор держал любимый саквояж, с которым, похоже, не расставался даже в постели.
«Господь с вами, сэр!» — выкатил глаза капрал. «Что вы такое говорите?»
«Тогда в чем же дело?» Отследив взгляд посыльного, Холмс счел нужным уточнить. «Говорите смело, капрал. Это профессор Ван Хелсинг, его помощь может оказаться не лишней».
«Добрый день, сэр!»
— капрал козырнул.
«Так вот, тела. Они не портятся, как живые лежат!»
«Знакомые симптомы». Мрачно кивнул профессор. Раскрыв саквояж, Ван Хелсинг принялся деловито копаться в его содержимом.
«Вы сами это видели?» «Нет, сэр!» «Слышал, как сержант Дженкинс докладывал капитану, а капитан сразу за вами послал. Он ждет вас в Мудхолле!»
«Что ж, идемте». Холмс в один миг преобразился. Куда только и подевалась его деланная медлительность. Мой друг снова был готов действовать, и я в который раз позавидовал его неиссякаемой энергии.
«Профессор, вы с нами?»
«Разумеется. Боюсь, вы правы, мистер Холмс». Ван Хелсинг со значением встряхнул саквояж, где что-то зловеще лязгнуло. «Моя помощь и впрямь может понадобиться». Том тоже отправился с нами. Я понял, что успел привязаться к парню, и не только потому, что он без устали помогал нам в эти дни. Не часто встретишь сочетание простодушия, честности и отваги. Даже Холмс, обычно суховатый, мало склонный к проявлению эмоций, явно симпатизировал Тому. Пешком до Мудхолла мы добрались за четверть часа. Капитан Уоллес ждал нас, нервно вышагивая под балконом второго этажа. «Тут недалеко, господа», — сообщил он, когда мы представили ему Ван Хелсинга. Лишних вопросов по поводу участия профессора капитан задавать не стал, полностью доверившись Холмсу. «Идемте, тела хранятся в подвале похоронной конторы Мейсонса. Это за углом, на перекрестке Маркет-Хилл и Булл-Лейн». «Там есть ледник?» — уточнил я, сам не знаю зачем.
«В том-то и дело, что нет».
«И тела пролежали на жаре больше недели?»
«Да, господа, кошмар, право слово».
Мы свернули с Маркет-Хилл на Булл-Лейн, где перед нами, как из-под земли, вырос пухлый человечек с удивительно румяными щеками и носом-картошкой. Более всего сей джентльмен напоминал диккенсовского мистера Пиквика с иллюстрацией Роберта Сеймура. Он ни секунды не стоял на месте, двигаясь в припрыжку, забегая справа, слева, спереди. Пенсне его задорно сверкало, пуская солнечные зайчики. Тараторил мистер Пиквик без умолку. Как при этом с него не сваливались пенсне и котелок, оставалось загадкой. Одежда его состояла из контрастов. Черный костюм и лаковые штиблеты вполне подошли бы гробовщику, но картину дополнял лимонно-желтый галстук в крупный красный горох. Короче, На роль гробовщика румяный непоседа подходил меньше, чем Холмс на роль почтенного отца семейства. «Который день, господа? В моем, знаете ли, подвале Джеймс Мейсонс, лучшие похороны в Молдоне к вашим услугам. Обращайтесь. Как я рад вас видеть! Родственников не осталось, городской совет в деньгах на захоронение отказал». Речь мистера Мейсонса, казалось, состояла из сплошных знаков восклицания. «Я уж ходил-ходил и к Саммерсу из совета, и к казначею Пибоди, этому пройдохе, и к майору Форестеру». «Вы обращались к майору Форестеру?»
«Ну да»,
— всплеснул руками мистер Мейсонс. «Саммерс мне сказал, что без разрешения военной разведки лиггинсов хоронить нельзя. А тут как раз приехал майор Форестер. Ну, я к нему. Так он меня и слушать не захотел. Слава богу, капитан, надоумили к вам обратиться. Вас я не застал. Сержант Дженкинс обещал все передать. И вот вы здесь. Идемте же, идемте. Вы их заберете, правда? Их, наконец, похоронят?»
«Кто похоронит?» — изумился Уоллес.
«Я? Вы дадите команду. А я все сделаю, не сомневайтесь. По высшему разряду, со скидкой. Житья от них нет, от этих лиггинсов».
«Запах», — с пониманием кивнул я.
И живо представил, какой смрад должен сейчас стоять в подвале. Да, пожалуй, и во всем доме.
«Ну да, запах», — согласился мистер Мейсонс.
«То ладан, то сандал, лаванда, эвкалипт. Терпеть не могу эвкалипта. У меня от него начинается мигрень. Шум опять же».
Капитан Уоллес замер в дверях похоронной конторы.
«В каком смысле шум?» «В прямом. Я ведь живу здесь, на втором этаже. По ночам теперь и не заснуть. Гвалт из подвала, голоса, песни поют. Гости к ним приходят, вот что я вам скажу. Беседуют, потом вроде как псалмы читают. На чертовом, прости господи, языке. Страницы шелестят. Громко так.
А то вдруг упадет что-нибудь.
Спустишься с кочергой, чтобы утихомирить? Никого. Лежат тихо, мирно, как приличные покойники».
«Вы что же, заслышав шум, спускались в подвал?»
В голове профессора звучала неподдельная тревога. «Где лежат тела?»
«А что еще прикажете делать?»
«Если мы не сдали Молдон проклятущим марсианам, то могу ли я уступить свой подвал буйным мертвецам?» «Нет, сэр. Мой дед сражался при Ватерлоо. В кавалерии под командованием графа Эксбриджа. Я до сих пор храню его саблю». «Но взяли, — уточнил Холмс, — кочергу». «Я к мертвецам привычный». Реплику моего друга мистер Мейсонс пропустил мимо ушей. 15 лет хороню, но сейчас форменное безобразие, господа. Положение тел не менялось?» Теперь настала очередь профессора наворачивать круги вокруг гробовщика. То и дело, привставая на цыпочки, Ван Хелсинг пытался заглянуть за воротник мистера Мейсонса.
«Они лежат на тех же местах, что и раньше, в тех же позах?»
«Конечно». Вопросы профессора изумили владельца конторы. «Они же мертвые!» «И тем не менее, позвольте осмотреть вашу шею».
«Да бога ради, хоть всего осмотритесь, только распорядитесь закапывать».
Мистер Мейсонс в два движения сорвал с себя галстук. «Пожалуйста!» «Странно», — пробормотал Ван Хелсинг, закончив придирчивый осмотр. «Никаких следов».
«Вы удовлетворены?
Тогда идемте». Прежде чем спуститься в подвал, мы вооружились двумя фонарями. Профессор извлек из саквояжа и зажег маленькую, но очень яркую ацетиленовую лампу. Внизу было влажно и ненамного прохладнее, чем на улице в жаркий июньский день. Мейсонс отпер тяжелую дубовую дверь с железными скрепами. Нам навстречу действительно пахнуло густым ароматом благовоний. Я различил упомянутые гробовщиком сандал и лаванду, а также корицу и, кажется, ваниль. Весьма необычное сочетание. Запаха разложения не ощущалось вовсе. Мой друг первым прошел вперед, взяв у профессора его лампу и склонился над двумя телами, лежавшими на длинном мраморном столе. «Осторожнее», — предупредил Ван Хелсинг. Как бы невзначай, профессор сунул свободную руку под плащ туда, где скрывалась кобура с револьвером. «Вы бальзамировали тела?» — поинтересовался Холмс у Мейсонса. «Обрабатывали какими-нибудь составами?»
«Нет, сэр, меня предупредили, чтобы я ничего не делал с телами без разрешения военной разведки».
«Вы специалист, много лет имевший дело с покойниками. Вы не находите странным, что тела за неделю совсем не разложились?»
«Еще как нахожу, сэр. У этой парочки, земля им пухом, все не как у людей. Лежат целехоньки, благоухают хуже индийской лавки, по ночам шумят. Да и одежда у них».
Мы придвинулись ближе. Пожилой благообразный джентльмен с седыми висками и миниатюрная сухощавая женщина без сомнения были мертвы. Они ничуть не походили на графа Орлока. Но если бы я не знал, когда именно погибли Лиггинсы, я бы сказал, что с момента их смерти прошло не более 6 часов. Трупные пятна на их лицах проступили едва-едва и были весьма бледны.
«Одежда? Вы имеете в виду эти балахоны?»
«Действительно, и мистер, и миссис Лиггинс были облачены в длинные до пят темно-синие мантии с бархатным декором.
Такие, если судить по гравюрам, подошли бы преподавателям Оксфорда середины уходящего века, но уж никак не пожилой супружеской чете с окраины Молдона. Насколько я знал, нападение марсиан застало Лиггинсов дома. Неужели это их домашняя одежда?»
«Балахоны еще ладно», — отмахнулся гробовщик. «Только помнится мне, они иначе одеты были. Спускаюсь ночью, на мистере Лиггинсе брюки в клетку, серая рубашка и жилет. На миссис Лиггинс платье строгое, темно-лиловое, с кружевным воротником. А утром, глядь, в мантиях лежат. Я в затылке чешу, вроде как всегда в мантиях были. Что это мне в голову взбрело? Возвращаюсь наверх, опять другое помню. Брюки, платье.
Вы считаете, их кто-то переодевает?» Ван Хелсинг уже успел убедиться, что зубы у Лиггинсов обычные, причем довольно скверные, но продолжал упорно искать скрытый подвох.
«Нет, сэр!»
— гробовщик старался держаться подальше от профессора.
«Кому ж такое в голову взбредет? Мертвых переодевать? Ишь, чего выдумали?»
«Отчего они умерли?» — вдруг спросил Холмс. «Я не вижу явных повреждений. Их вытащили из-под обломков сгоревшего дома?» Капитан Уоллес шагнул вперед. «В Мудхолле есть заключение. Желаете взглянуть?» «Сперва я хотел бы осмотреть тела». Мы с профессором кивнули друг другу и принялись за дело. Под мантиями на Лиггинсах, к моему удивлению, не оказалось другой одежды, а на телах погибших не обнаружилось ран, ожогов или гематом. «Трупные пятна находятся в стадии гипостаза», — вслух начал я, — «имеют розовато-красный оттенок». «Что может?» — подхватил Ван Хелсинг. «Свидетельствовать об отравлении угарным газом. Либо о том, что тела переносили из теплого помещения в холодное и обратно», — присовокупил я. «Либо об отравлении редкими растительными алкалоидами», — внес свой вклад Холмс. «А также о смерти от переохлаждения».
«Когда Сид Аткинс в заливе утонул, на нем тоже пятна были», — мрачно сообщил Том из дальнего угла. «А еще крабы. Я с тех пор крабов больше не ем».
«Совершенно верно, юноша!» — воскликнул Ван Хелсинг. «Смерть от утопления выглядит сходным образом».
«Ну что, вскрытие покажет?»
С нездоровым азартом он потер руки. «Не думаю, что вскрытие поможет установить истинную причину смерти», — глухо произнес Холмс. Его интонация была мне незнакома. «В любом случае, это мало что прояснит».
Профессор взялся за саквояж. «Тогда забьем им сердце по осиновому колу и отрежем голову. Не нравится мне эта пара, лучше перестраховаться».
«Побойтесь Бога!» — ужаснулся мистер Мейсонс. «Имейте уважение к мертвым, сэр. Что бы сказали их родственники из Годрикс-Холлоу, будь они здесь? Они бы вам это запретили и подали бы на вас в суд за надругательство над телами». «Как вы сказали? Годрикс-Холлоу?» Мой друг подался вперед. В свете ацетиленовой лампы на стене резко обозначился ястребиный профиль Холмса. «Ну да, это в графстве Уилтшир, и оттуда в Молдон приехали Лиггинсы».
«Да, сэр, 10 лет назад».
«А Дженни? Малышка Дженни?»
«Ее привезли недавно, сэр». «Из Годрикс-Холлоу?»
«Разумеется.
Откуда еще?»
«А вам это откуда известно, мистер Мейсонс?»
«Как откуда?» — изумился горбовщик.
«Да об этом весь город знает».